Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и наша с вами познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Друзья мои, я напоминаю, что мы немного изменили формат наших встреч, и здесь в прямом эфире на радио я отвечаю на вопросы, которые мне задают ребята и их родители через мой телеграм-канал, да, чтобы найти меня в телеграме, там нужно набрать Александр Толмачев. Вот, поэтому, друзья мои, я прямо сейчас обращаюсь к моему каналу, в котором у меня уже накопилось огромное количество вопросов, из которых я буду выбирать, потому что, увы, теперь уже я должен выбирать, я не могу отвечать на все, потому что если бы отвечал на все, это бы продлилось до глубокого вечера, да, друзья мои, и мы не откладываем. Вкладывая, начинаем с тех вопросов, которые прямо на поверхности у нас лежат. Да, поехали. Значит, друзья мои, те из вас, кто следят прямо сейчас за мной в телеграм-канале, пожалуйста, можете задавать вопросы через мой бот, да, через мой телеграм-бот. Ask Дед Лектор, нижнее подчеркивание, бот. Да, вот те из вас, кто подписаны, я вижу, что уже в процессе и задают. Ну, поехали к ответам, не будем затягивать. Итак, добрый день, пишет. Да, друзья, нужно, чтобы вы обязательно представлялись мне. Ладно уж, я не буду ожидать от вас, что вы мне напишете, откуда вы, но хотя бы рассказывайте, как вас зовут, сколько вам лет. Добрый день, пишет некто, правда ли, что кто-то живет на китах? Это как в сказке Ершова, что ли? Город кто строит на китах, да? Чудо-юдо, рыба-кит. На китах действительно живут животные, да? Я имею в виду не рыб-прилипал, которые, например, следуют за зубатыми китами, да? Они не на них живут, а скорее под ними прикрепляются к ними, да? К ним я про кашалотов в первую очередь, да? Которые подъедают те остатки пищи, которые оставляют китообразные после своей трапезы. Я говорю скорее про тех ракообразных, беспозвоночных, которые прикрепляются непосредственно к телу китов, да, это рачки-балянусы, так называемые, или морские уточки, тоже такие есть ракообразные, вот, которые ведут прикрепленный образ жизни. Они не передвигаются вот так, как это делают, например, крупные ракообразные, например, как омары, как крабы это делают, да, они просто прикрепляются, и их жилище, оно путешествует вместе с китом. Почему они ведут такой необычный образ жизни? Потому что фактически они становятся пожизненно соседями кита, поскольку тот, бороздя океан, постоянно стремится к воде, которая сильно и хорошо насыщена кислородом. А если она насыщена кислородом, значит, скорее, вот как можно ожидать, что это та самая вода, в которой много водорослей, много планктона будет, зоопланктона. И вот этим зоопланктоном и питаются рачки, да, то есть кит возит их по просторам океана, как раз в тех водах, в которых они могут прокормиться. Они тоже ведут образ жизни фильтраторов, между прочим. Есть, кстати говоря, и другие бесплатные пассажиры, так называемые китовые вши. Да, они вот на китах и могут и передвигаться. Да, это тоже мелкие членистоногие, которые сопутствуют китам и могут с одного даже на другого переползать. Вот. Вот такой ответ я даю на этот вопрос, друзья мои. Для того, чтобы задать вопрос в моем телеграм-канале, вам нужно перейти в моего телеграм-бота AskDetLector в одно слово, нижнее подчеркивание, оставить там ваш вопрос, и я его получу прямо сейчас. Я вот прямо сейчас и получаю от вас вопросы, вижу их. Так. Вот, меня здесь прямо сейчас спрашивают, как подключиться к трансляции в Телеграм. Трансляции в Телеграм у нас прямо сейчас нету. Вот, вместо этого я записываю эфир на видео, я его выложу на мой канал в YouTube и поделюсь им с вами после того, как наш эфир закончится. Движемся дальше. Так, здравствуйте, Александр, моя 5-летняя дочь у вас интересуется, для чего нужны клещи? Весна? Лето приближается, конечно, этот вопрос всегда. И вот сейчас появится больше летающих насекомых, и будет вопрос, для чего нужны осы, для чего нужны муравьи. Ну, с муравьями как-то более-менее понятно, а вот всякие неприятные насекомые, вот по ним часто вопросы задают. Клещи нужны, разумеется. Не стоит думать, что если эти животные вот миллионами лет существуют на нашей планете, они просто так... просто так, да, на ней существуют. Нет, они выполняют важную роль свою. Во-первых, они уничтожают других беспозвоночных, находясь в почве, просто поедая их. Вот. Помимо этого, они сами... А если они этим занимаются, да, они, значит, регулируют их численность. Вот такие регуляторы численности в природе имеют колоссальное значение. То есть они не позволяют популяции каких-то других животных размножиться слишком сильно. Вот. А при этом есть, в свою очередь, животные, которые регулируют численность клещей, то есть питаются ими. Непосредственно это птицы, мелкие птицы, дрозды, скворцы, воробьи некоторые действительно могут питаться клещами. Вот. Поэтому у клещей, видите, есть два предназначение, как минимум в природе. Они сами контролируют численность беспозвоночных, мелких беспозвоночных, которые обитают в лесу, и при этом сами становятся пищей для птиц. Дальше. А вот это хороший вопрос, я его давно заметил. Расскажите про рыбу-меч. Рыба-меч. Да, рыба-меч. Смотрите, рыба-меч действительно называется рыбой-меч, да, никак иначе, именно потому, что ее череп устроен очень необычно, да, у нее верхняя челюсть очень непропорционально удлиняется, очень сильно, уходя вперед, образуя такую плоскую пластину, которую определенно рыба для чего-то должна использовать. Из чего состоит этот самый меч? Это кость. Это никакое не роговое образование или не кожный вырост никакой, а именно кость. Вот. То есть, почему об этом я веду речь? Потому что это очень прочное образование. Да? Образование, которое почти невозможно обломать. И, соответственно, которое не вырастет, если будет обломано кем-то. И вот это очень прочное образование, оно необходимо этим рыбам для того, чтобы наносить смертельные раны своей добыче, не обороняться, не привлекать самку, как где-то я читал, а именно для того, чтобы сражаться, сражаться неправильное слово, для того, чтобы просто калечить и убивать свою добычу. Откуда мы это знаем, друзья мои? Потому что, так как эта рыба может быть промысловой, да, в их желудках обнаруживали рыбу, мелкую рыбешку и кальмаров, которые были повреждены. И повреждения, которые были нанесены им, они были, по всей видимости, нанесены именно вот этим самым мечом. Значит, тоже нюанс такой, смотрите, если из желудка достали куски рыбы и кальмаров, которые были разрублены этим самым мечом, почему они не были пережеваны, вы можете меня спросить, неужели зубов нет у этой рыбы? Да, у этой рыбы нет зубов, как, между прочим, у многих рыб действительно зубов нет, у костистых, вот, и он здесь, рыба-меч, не исключение, поэтому мы можем судить о том, что... То есть, некоторым образом, я размышляю дальше, некоторым образом меч необходим, рыбий меч, для того, чтобы немного измельчить свою добычу в том числе. Да. Дальше, следующий вопрос. Да, давайте, друзья мои, я еще раз вам напомню. Если вы следите за мной сейчас в Telegram, то вы можете без проблем задать мне вопрос об окружающем мире, как это многие сейчас делают, через мой Telegram-бот. AskDetLector, нижнее подчеркивание, бот. Вот, и те вопросы, которые сейчас ко мне сыпятся, я возьму их уже, наверное, вот сейчас, вот, когда отвечу на те, которые до этого я подсобрал от вас. Так, движемся дальше. Почему на Земле бывают кочки, особенно там, где болото? Да, это отличный вопрос. Действительно, почему-то кочки у нас именно с болотом ассоциируются, даже когда лягушек изображают в детских энциклопедиях, в книжках детских, всегда лягушка на кочке сидит. Дело в том, что это связано с тем, какие растения растут на болоте, друзья мои. Значит, есть некоторые злаковые растения, есть некоторые осоки, корневая система которых очень-очень густая. И в том месте на болоте, где удается укорениться, например, такому растению, то такая вот густая-густая, очень плотная корневая система, она с наступлением зимы не остается на месте, в то время как стебель сам отмирает с листьями. Вот. Корневая система тоже погибает, но та почва, которую корневая система удерживала вокруг себя, тоже как бы уплотненную почву, она остается. И с годами, по мере того, как растение восстанавливается с наступлением тепла, корневая система продолжает развиваться, продолжает уплотняться. То же самое происходит с почвой вокруг корней. И в результате этого формируются кочки, формируются плотные и очень устойчивые области поверхности, да, которые выступают над поверхностью воды, если речь идет о болоте. Вот, поэтому ответ на этот вопрос, если коротко, такой: эти кочки связаны с особенностью корневой системы некоторых растений. Если про болото мы говорим, то это осока. Хотя злаковые тоже могут быть там. Так. Следующий вопрос. Расскажите, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о ящерицах-бананоедах. И тоже без подписи. Друзья мои, ну, я вас очень прошу, пожалуйста, обязательно всегда оставляйте, как вас зовут, сколько вам лет, чтобы я понимал, кто мне пишет и как я могу вам ответить. Вы же знаете, кто вам отвечает. Значит, я должен знать, кто мне пишет, логично. Так, бананоед, ящерица, имеется в виду геккон, конечно, он называется рыжий бананоед, вот, это ящерица, которая ведет ночной образ жизни, как некоторые гекконы, охотятся в основном в сумерках, питаются, вот, их название может немножко ввести вас в заблуждение, что бананоеды питаются исключительно плодами растений. На самом деле это не совсем так. Они питаются и насекомыми в том числе. Вот. Но, конечно, и плоды тоже могут есть. Какие еще у них особенности есть? Ну, вот как и многие ящерицы, но не все гекконы способны отбрасывать хвост. Эта особенность им необходима для того, чтобы защищаться от хищников, предваряя, и уже в который раз отвечу еще немножко на этот вопрос, чуть поподробнее, некоторые ящерицы отбрасывают хвост, и это им необходимо для того, чтобы ввести в заблуждение, выиграть время в момент охоты на них какого-то хищника, если это, например, птица, но это может быть не только птица. В момент отбрасывания хвоста происходит перелом одного из суставов, и происходит отрыв хвостиков, но всегда при условии того, что за хвост кто-то держит, да, когда за хвост хватает, скажем так, птица удерживает хвост, происходит перелом косточки или перелом в области сустава происходит, в результате чего птица очень легко отрывает хвост у ящерицы, хвост продолжает двигаться при этом. Сама ящерица выигрывает несколько мгновений, потому что у птицы возникает иллюзия того, что ее охота завершилась как-то удачно, но вот то, что она схватила, оно какое-то неполное. Но для того, чтобы это понять, обычно уходит, на это уходит какое-то время. И этого времени обычно достаточно для того, чтобы ящерица успела укрыться, убежать, спрятаться. Вот. И, между прочим, хищник может и отбросить в сторону хвост, и уйти всвоясь просто, потому что, окажется, он не удовлетворен тем, что произошло. Между прочим, некоторые ящерицы возвращаются к месту отрыва хвоста, и если он еще есть там, они сами могут его съесть. Немножко звучит странно, страшно даже, но, поверьте, разбрасываться так своим биологическим материалом в природе неразумно, да, просто так отбросить хвост и потерять столько белка, это глупо, поэтому ящерица его съест. Что вырастет на месте хвоста? Ну, как правило, это соединительно-тканный такой, такая заглушечка, которая едва ли напоминает полноценный хвост, хотя она тоже имеет некоторую длину, там такое заострение на конце, но, тем не менее, полноценно отбросить его снова уже не получится, потому что там костей не будет, да, и выполнять полноценно роль руля или там балансира во время бега он уже не сможет. Вот, поэтому все-таки после отбрасывания хвоста ящерица чувствует себя не очень комфортно. По поводу гекконов-бананоедов, давайте дальше, какая еще важная мысль. Они, да, это домашние животные, вот, я тоже подумал, что вопрос этот возник именно потому, что люди, ребенок, видимо, принимает решение, хотят они дома бананоеда завести или нет. Почему нет? Да, вполне можно, его можно, в частности, в Москве, я знаю, точно купить. Вот, и, ну, надо ухаживать и очень тщательно изучать то, чем он питается. Точно надо это изучить. Я просто, если навскидку, тяжело ответить. Ну, я точно знаю, что он ест и насекомых, наверное, сверчков можно ему давать, как хамелеонам, и обязательно фрукты. То есть и то, и то. Знаю, что ночной образ жизни он ведет, будет ползать по квартире, если не в аквариуме живет. И еще он довольно долго живет, да, то есть не как все присмыкающиеся, он может прожить там до 20 лет. Вот. Идем дальше, следующий вопрос. А вот тут, пожалуйста, девочка подписалась. Почему небо голубое, спрашивает Яна, 9 лет, из Тулы она. Вопрос потрясающий. Главный вопрос, который задают дети. Вообще, дети должны обязательно задать как минимум два вопроса. Почему небо голубое, почему трава зеленая? И вот один из них сегодня задает нам Яна. Почему небо голубое? Давайте, так как Яне 9 лет, то есть довольно много, уже взрослая девочка. И я, опять же, рассчитываю на то, что слушают меня в основном школьники и воспринимают. Попробую объяснить не очень просто, но при этом, я надеюсь, достаточно понятно. Вот смотрите, друзья мои, атмосфера действительно выглядит голубой с Земли, да, когда мы на нее смотрим. Атмосфера действительно выглядит, ну, голубоватой, такой дымчато-голубоватой, если мы смотрим на нее из космоса. Значит, что-то такое в атмосфере есть, что заставляет ей быть голубой. Причем быть голубой, что это значит? Это значит, что белый свет Солнца, который проходит через атмосферу Земли, он как-то подсвечивает ее голубым. Как это возможно? Смотрите, все просто. У атмосферы есть такое свойство, она по-разному рассеивает световые волны разной длины. Так как белый свет состоит из смеси волн разных длин, вот, например, самая длинная волна у нас — это красная часть спектра. Более короткие волны — это голубые. Красная часть спектра практически не рассеивается в атмосфере. Очень хорошо рассеивается синяя и фиолетовая часть спектра. За счет того, что луч Солнца, проходящий сквозь атмосферу и попадающий к нам в глаз, он уже оказывается очень сильно рассеянным, то вся атмосфера начинает светиться вот этим самым рассеянным светом. А свет, который не рассеивается в атмосфере, он попадает к нам в глаз. Мы видим и сам источник света слегка с красноватым, с оранжевым, что ли, оттенком. Именно поэтому, кстати говоря, Солнце, когда оно проходит по небосводу, точнее, приближается даже к горизонту уже, оно приобретает оранжевый оттенок. Почему? Туда примешивается к этому белому свету, примешиваются красные оттенки, их становится больше. За счет этого, это происходит за счет того, что вся голубая часть спектра рассеивается в атмосфере. Почему, кстати говоря? Потому что атмосфера наполнена пылью, водяным паром. Вот эти все частицы, которых довольно много в ней, они и рассеивают голубую часть спектра, синюю, фиолетовую часть спектра. Вот. А красная, она остается. Получается, что в глаз нам попадает, до глаза нашего добирается белый свет с добавкой к нему оранжевых, красных оттенков, когда солнце садится. А само небо при этом голубое. Голубое оно за счет того, что все синее из спектра, оно рассеялось. И сама атмосфера светится синим. Вот так вот без физики на пальцах буквально я попытался объяснить, почему небо голубое. Так, дальше. Здравствуйте, Александр Толмачев. Спрашивает Тимофей, 10 лет, как зародилось солнце? Мне кажется, на этот вопрос я уже отвечал столько раз. Ну, давайте еще раз, как зародилось, если уж про солнце речь зашла в предыдущем даже вопросе. Как солнце зародилось? Солнце зародилось вот, собственно, тогда же, когда появились все планеты. Да, солнце и планеты, которые по орбитам крутятся вокруг солнца, они появились приблизительно в одно и то же время, где-то 4,5, но чуть больше, 4,6 миллиарда лет назад. Вот, их появление началось с гравитационного коллапса молекулярного облака. Давайте простыми словами. Газ и пыль, смешанные в одно облако, это облако сильно очень уплотнялось, оно уплотнялось за счет того, что в нем образовывались просто сгустки газа и пыли. То есть места, области, где газа и пыли было особенно много. Вот. И самый большой сгусток газа и пыли оказался в самом центре большого газопылевого облака. И за счет вот этого сжатия под влиянием сил гравитации главное, центральное газопылевое облако начало очень сильно разогреваться. Внутри у него стали происходить термоядерные реакции. Вот это был раскаленный газовый шар, который становился все меньше и меньше, пока не достиг размеров карликовой звезды Солнца. Да? Наша звезда Солнца является звездой карликовой. Она все-таки очень маленькая по сравнению с множеством других, там, уж тем более гигантов и гипергигантов. Вот. Вот таким образом, да, на периферии Солнца, по краям, в некотором отдалении, тоже осталось некоторое количество газа и пыли. И вот пыль, она, так как она плотнее все-таки, чем газ, и тяжелее, она оставалась поближе к Солнцу, а газ ушел на периферию, чуть-чуть подальше оказался. И вот мы с вами это и видим, что из пыли сформировались каменные планеты, каменного типа. Это планета, мы знаем, Меркурий, Венера, Земля, Марс. А планеты газовые сформировались чуть-чуть подальше. Ну как, на пару миллиардов километров подальше, чуть-чуть. Это газовые гиганты в первую очередь. Вот. Вот так вот. Все это произошло приблизительно в один и тот же срок. То есть 4,5, ну чуть больше миллиардов лет тому назад. У нас будет новостной перерыв через несколько секунд, да, а я пока анонсирую следующий вопрос. Я после перерыва уже отвечу на вопрос, какое самое опасное растение на Земле. У меня есть, ну, мой ответ такой персональный на эту тему. Раз уж мы в России вещаем, я буду про то растение, как говорить про то растение, которое у нас здесь растет, в том числе. Вот. И, друзья мои, напомню вам, чтобы задать мне вопрос, вам нужно зайти на мой телеграм-канал «Детлектор», просто набрав, и найти там ссылку на моего телеграм-бота «AskDetLector», нижнее подчеркивание, «бот». А у нас сейчас новостной перерыв.
Почему небо голубое? Вымерли мегалодоны? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Добрый день, друзья, это Александр Толмачев. Сейчас я продолжу отвечать на ваши вопросы, которые вы оставляете мне в моем телеграм-канале. Вот, после чего у нас обязательно будут звонки в студию, поэтому, друзья мои, если вы еще не записали номер телефона нашей студии, я его сейчас вам скажу снова. 8495-7373-948. Для тех, кто подписан на мой телеграм-канал, друзья мои, там вы видите, конечно, телефон, потому что я его каждый раз вам публикую туда, чтобы он не потерялся у вас, да, друзья. А мы продолжаем. Я обещал про ядовитые, про опасные растения. Самое опасное растение на Земле, спрашивает Катя, 7 лет. Я хочу рассказать про растение клещевина, которое выращивают и дома в качестве домашнего, в том числе, но растет оно в природе много где, и в умеренных широтах у нас может расти, и в субтропиках, и в тропиках тоже растет. Вид очень необычный, сейчас найду и прям в чат брошу, очень хочу вам показать просто, ребят, это важно. Ядовитые растения надо знать в лицо. Там просто такие красные листья у нее, чтобы вы навсегда ее запомнили, и цветы такие тоже жутковатые. Вот хорошая картинка. Сейчас прямо заброшу в чат, в наш с вами, на телеграм-канал, для того, чтобы вы себе тоже могли сохранить это изображение. Так. Клещевина. Красотка клещевина. Так, друзья мои, да. Высылаю. Те из вас, кто подписаны на мой телеграм, сейчас увидите клещевину. Я подпишу. Вот. Так. Давайте про нее немножко поподробнее. Содержит это растение алкалоид, который называется рицин и рицинин. Одно производное другого. Что такое алкалоиды? Дело в том, что растение на этапе, по-моему, в меловом периоде, да, в конце мелового периода начинают вырабатывать особые вещества, которые защищают их от растительноядных животных, ну, от динозавров в первую очередь, которые поедали громадное количество растений, и растения, конечно, вынуждены были приспосабливаться для того, чтобы выживать, да, и стали вырабатывать цветковые растения, в частности, вот эти самые алкалоиды, благодаря которым они становились несъедобными, а иногда просто смертельными при употреблении в пищу. Так вот, вот эти вот вещества, рицин и рицинин, они смертельны для человека, даже в самой небольшой дозе, и какую бы часть растения под названием клещевина мы, не дай бог, конечно, не попробовали на зуб, все части этого растения будут опасными для жизни, да, все будут содержать эти ядовитые алкалоиды. Прием внутрь этого растения вызывает рвоту, сильнейшие колики в животе, то есть боль в животе. В дальнейшем это кровотечение из желудочно-кишечного тракта, нарушение водно-электролитного баланса, это такое состояние, вот как, например, при холере, когда очень сильный понос, колоссальные потери жидкости, выделение крови, вот, и смерть может наступить в течение 5 дней от употребления внутрь частей растения под названием клещевина, одного из самых опасных растений, которые встречается в умеренных широтах. Вот, друзья, поэтому я и отправляю изображение этого растения в наш с вами канал в Телеграме для того, чтобы у вас тоже в памяти отложилось, потому что впереди теплый сезон, естественно, некоторые из вас увидят это растение, хочу, чтобы вы опознали его. Так, далее. Сейчас еще на один вопрос отвечу про кобру. Хороший вопрос. Александр, 9 лет, спрашивает. Правда ли, что королевская кобра может атаковать в стойке? А после этого ответа я буду принимать ваши звонки ко мне сюда в студию. Вы можете звонить, набирая номер 8495-7373-948. Я буду задавать вопросы вам. Как обычно, предлагаю три варианта ответа. Давайте сейчас к королевской кобре. Да, она может атаковать в стойке, но королевская кобра, как и другие кобры, между прочим, они, то, что они находятся в стойке, далеко не значит, что они готовы к атаке прямо сейчас. И даже если они атакуют, да, ну, делают бросок вперед, это не значит, что они пустят в ход зубы. И даже если она, кобра, открывает рот и делает даже такое прикусывание своей жертве, это не значит, что она пускает в ход зубы. Королевская кобра удивительным образом относится к категории очень терпеливых змей. И если человек находится долго перед ней, и при этом не угрожает ей особенно, не делает резких движений, спокойно стоит и смотрит на нее, кобра не будет воспринимать человека как опасный для себя объект и не будет его атаковать, даже если она при этом находится в стойке. И какой бы кошмарный ужас это не, в какой бы кошмарный ужас не погружался человек, стоя напротив кобры, которая стоит в стойке, тем более королевской кобры, огромная, самая большая кобра на планете, если вести себя спокойно, не двигаться, ничего не будет, она не будет атаковать. Вот, поэтому, да, и этим, разумеется, пользуются, я на прошлом эфире еще об этом говорил, пользуются так называемые заклинатели змей, заклинатели кобр, которые знают, что если перед коброй не совершать резких движений, не причинять ей боли, не набрасываться на нее, то и кобра набрасываться тоже не будет. И даже если человек начнет, и люди это знают прекрасно, те, которые работают со змеями, даже если человек будет будет прикасаться к кобре, и даже если она будет совершать эти броски, она не обязательно пустит в ход зубы. В ход зубы с ядом, потому что возле зубов имеются те самые ядовитые железы, и через зубы они открываются на кончиках зубов. И этот яд она пускает в самом конечном случае, в том случае, если понимать, что другого ничего сделать она не сможет. Это такая у нее крайняя мера, так называемая. Вот, да, поэтому мой ответ на вопрос Александры: да, может атаковать кобра в стойке находясь. Ну что, теперь время ваших вопросов. Я обращаюсь к тем, кто слушает меня и читает при этом в телеграм-канале, друзья мои, и тем, кто слушает меня по радио, разумеется. Телефон в студию 8495-7373-948. Вы дозваниваетесь ко мне сюда прямо сейчас. Я буду задавать вам вопросы об окружающем мире. Ну что, поехали, попробуем. Алло, здравствуйте.
Алло. Меня зовут Денис, мне 10 лет.
Денис, привет.
Я из Москвы.
Привет, Денис, я рад знакомству с тобой. Мы с тобой еще не общались, по-моему, да? Ты не звонил.
Нет,
еще.
Мы общались.
Общались, да?
Мы общались,
а когда
да.
было? Или мы в Телеграм?
Нет, это когда вы еще в Инстаграме были.
А, ну да, ну мы с тобой по радио говорили, ты сюда звонил.
Да, да.
А, я понял. Да. Я просто чувствую, что голоса я узнаю, и, по-моему, то, что ты представлялся Денисом, а не Денисом по старинке, да, как-то мне запомнилось. Хорошо, Денис, друг мой, давай, вопрос тебе будет довольно прост. Тебе 9 лет, ты сказал, да? Или сколько? Ой, Денис, я тебя перестал слышать. Алло, алло, поближе трубочку поднеси.
Алло.
Вот,
алло.
Вот, вот. Куда ты ищешь?
10 лет.
Да, 10. Вот. Не пропадай, пожалуйста, слушай меня в трубочку.
Хорошо.
Так.
Я слушаю.
Вопрос такой, три варианта ответа будет. Смотри, что такое мел? Мел. Первое, окаменевшие остатки древних ракушек. Окаменевшие остатки древних ракушек. Второе, белая вулканическая порода. Третье. Материал, получаемый из нефти. Остатки ракушек, вулканическая порода или материал, получаемый из нефти. Денис, давай еще раз скажи, почему-то опять...
Я выбираю первый вариант.
Ну, конечно, ты совершенно прав. Это окаменевшие остатки раковин, которые сделаны из известняка, карбоната, кальция. Это важнейший строительный материал для всего живого на нашей планете. А у нас с тобой в организме есть что-то из карбоната кальция? Мы же сохранили связь с нашими предками?
Зубы,
а еще?
Кости.
Конечно, молодец, правильно. Вот Денис, всем держаться этого уровня, молодчина. У нас как-то обычно не с первого раза все получается, а вот с Денисом получилось с первого раза. Спасибо тебе большое, мой друг. Желаю тебе хорошего дня и хорошего настроения, дружочек мой. Да, а я буду уже следующий звоночек принимать. Пока-пока, счастливо. Да, до свидания. Телефон еще раз напоминаю. 8495-7373-948. Я задаю вопросы вам в студии радиостанции «Говорит Москва». 8495-7373-948. Друзья мои, не стесняйтесь. Принимаю ваши звонки и буду задавать вам вопросы. Попробуем еще раз. Алло. Алло, здрасте. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте знакомиться. Или ребеночка мне позовите, или представьтесь.
Я Михаил, мне 15 лет.
О, Михаил.
Я из Москвы.
Михаил, молодец. Я чуть тебя с твоим папой не перепутал. Ну, хорошо, хорошо. Миша, будет тебе вопрос... давай я тебе посложнее что-нибудь найду, если тебе 15 лет.
Да.
У меня просто был вопрос, но я-то рассчитываю, что мне позвонит ребенок, которому лет 7-8. Так. Вот. Прекрасно. Прекрасный вопрос. Миша, друг мой, скажи, пожалуйста, какой самый высокий действующий вулкан в России? Я тебе три варианта сейчас дам. Именно действующий. Вот это вот, ты память напрягай сразу. Первое, это Ключевская сопка. Ключевская сопка. Второй, это Эверест. И третий, это Эльбрус.
Я думаю, что это Ключевская сопка.
Ключевская сопка.
Ключевская,
да. А где находится? Не помнишь?
Так как Эверест. Я знаю, что не в России. Фудзияма под вопросом. В Японии, вроде как.
А я про Фудзияму вроде ничего не сказал.
Ой, не Фудзияма, а третий вариант ответа какой был? Еще раз.
Так, подожди, я уже закрыл тоже сейчас. Я уже так обрадовал, что ты ответил. Второй, третий Эльбрус.
Ага.
Нет, я тебе давай про другое сейчас. Смотри, Миш, я хотел про Ключевскую сопку. Где находится? Знаешь, нет?
Ну, вроде как на Камчатке.
Да, да, ну не вроде как, а именно на Камчатке. Камчатский вулкан, Ключевской вулкан, так называемый. Ну, совершенно верно. Это действительно действующий вулкан. И из тех, кого я перечислил сейчас, он действительно единственный, который в настоящее время эпизодически извергается. Ну что же, я тебе очень признателен за правильный ответ, Миш, спасибо большое. Ты там с мамой, не с мамой, или мне показалось?
Да нет, я...
Один?
Да, я в машине, я просто сейчас.
А, я понял тебя. Ну хорошо, Миш, я желаю тебе прекрасного дня, хорошего настроения, будь здоров, мой дорогой. Еще звони, не стесняйся. Пока-пока, счастливо. До свидания, до свидания. Друзья, ну давайте еще попринимаем звонки. У нас сегодня какой-то чемпионат знатоков. Так, 8495-7373-948. Не стесняйтесь, дозванивайтесь. Побеседуем. Алло, здравствуйте.
Алло,
здравствуйте, да. Давайте по телефону. Да, мы с вами будем по телефону общаться. И вы потише, пожалуйста, сделайте приемничек. Хорошо?
Хорошо.
Да. Давайте знакомиться. Как вас зовут?
Меня зовут Лина, мне 12 лет.
А еще раз, как зовут, я не расслышал.
Нина.
Нина, 12 лет. Прекрасно. Откуда? Откуда Нин?
Из Костромы.
Из Костромы. Прекрасно. Очень хорошо. Так, Нин, тогда я вот сейчас буду подбирать вопрос по возрасту. Я же... Так, я выбираю, кстати говоря, из своих собственных вопросов, которые я составлял для издательств разных. Так, ха-ха-ха, сейчас, Нин, секунду. Во, отлично, прекрасно. Вопрос такой: без чего, Нин, не бывает молний? Молний. Три варианта сейчас будет. Первое: без грома. Второе: без дождя. И третье: без твердой поверхности под облаками. Без чего не... Ну, и когда облака находятся вот над сушей, например. Да, без суши над облаками. Без чего не бывает молнии? Без грома, без дождя или без земли под облаком? Как ты... Как думаешь, Нин? Нин, есть идеи? Алло. Потеряли мы девочку? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Потеряли. Друзья мои, давайте вот этот вопрос получит кто-то еще. 8-495-7373-948. Не стесняйтесь. Давайте дозванивайтесь сюда ко мне и... будете отвечать на вопрос, без чего не бывает молнии. Я вижу столько желающих сразу же. Ну-ка, попробуем. Алло.
Алло, Нина.
Нина, о, удача. А что с телефоном-то? Сел, разрядился, нет?
Микрофон отключился.
А, микрофон отключился, все понятно. Я же чувствую, щелчка не было, вроде не отключилось, а пропало. Хорошо, Нин, давай так. Без чего молнии не бывает, без грома, без дождя или без земли под облаками?
Ну, без грома?
Ну, конечно, без грома.
Она не может быть.
Да, правильно. Так, молодец.
Без дождя она может быть.
Может быть. И, конечно, может быть без земли под облаками. Зачем? Не обязательно совершенно. Над океаном может быть молния. Вот.
Ну, да.
Вполне, да. Главное, что без грома она не может быть. Потому что хлопок, он всегда сопровождает вот этот разряд. Кстати говоря, давай вот я пользуюсь случаем, просто хочу рассказать, почему гром-то обязательно возникает. Вот как понять, из чего, что там так грохочет, что хлопает. Вот. На самом деле все несложно очень. Вот разряд, который происходит там, например, между двумя облаками, двумя грозовыми тучами, от одной тучи к другой туче пробежала молния, температура внутри молнии, она измеряется... миллионами градусов. Это очень высокая температура. Только кратковременно она там держится очень короткий период времени. Но даже за этот короткий период времени воздух очень сильно нагревается вокруг молнии. Сильнейшим образом. А сильно нагретый воздух начинает расширяться. И что происходит дальше? Этот расширившийся воздух, он толкает тот воздух, который не нагрет. Нагретый воздух из-за расширения толкает воздух ненагретый. И возникает вот этот толчок молекул. Одни молекулы толкают другие. Это и есть тот самый сильнейший хлопок, очень громкий, который распространяется и далее. И молекулы воздуха, как по принципу маятника, одна начинает толкать другую, и так распространяются звуковые волны во все стороны вокруг. И через некоторое время со скоростью звука эта самая звуковая механическая волна добирается до нашего уха, начинает, приводит в движение нашу барабанную перепонку. Барабанная перепонка приводит в движение слуховые косточки у нас в ухе. Далее импульс уже становится, это движение преобразуется в нервный импульс и попадает к нам в слуховую кору головного мозга, и мы там воспринимаем это уже как звук, очень громкий. Можем пугаться, вот дети пугаются, животные боятся звука грозы. Нина, спасибо тебе большое, отличный ответ, молодец. Хорошо, что удалось тебя вытащить снова, потому что были и другие конкурентные звонки, но я вроде попытался не промахнуться и снова тебя поймал. Спасибо тебе большое, Нина, да, за правильный ответ, и... Хорошего тебе настроения, отличного дня сегодня и завтра. Пока-пока, счастливо. До свидания, до свидания. Я вижу, азарт просыпается у наших слушателей. Надо еще поотвечать. Точнее, дать вам возможность, дорогие мои, поотвечать на мои вопросы. Телефон в студию 8-495-7373-948. Я задаю вопросы вам, вы отвечаете на них. Три варианта всегда предлагаю ответов. Так, ну у меня есть мои вопросы, не знаю, подойдут они нашей юной публике. Она у нас, видите, разных возрастов такая. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, давайте знакомиться, как вас зовут?
Миша.
Миша, так, а сколько лет Мише?
11.
А Миша, у нас сегодня прям Миша такое популярное имя. У меня брат Миша, но я сейчас не вижу большого спроса на это имя, да? Вот, ну здорово. Миш, а ты откуда, расскажи, пожалуйста.
Из Петербурга.
Из Петербурга дозвонился, ну прекрасно. Хорошо, если, Миш, тебе 11 лет, то тебе надо тоже что-то непростое давать, да? Сейчас подберем. Так, так, так. Угу. Так, да, ну, давай вот такое попробуем. Попробуем просто в угадайку тоже иногда играть, это полезно. А, считается, что один из грибов, который тебе сейчас нужно будет выбрать, очень редко бывает червивым. Или практически никогда не бывает червивым, потому что он в этом грибе находятся специальные вещества, которые отталкивают насекомых и личинок насекомых, чтобы те их не ели. Вот давай тебе три гриба сейчас назову. Это белый гриб. Это гриб подосиновик. Или гриб лисичка. Белый подосиновик или лисичка.
Гриб-лисичка.
Совершенно правильно, отлично. Действительно, лисички практически никогда становятся добычей насекомых. Они их не едят. Вот грибы, они же тоже не глупые, видите, создания. Вот мы говорили совсем недавно о том, что растения выделяют и накапливают специальные вещества, алкалоиды, которые делают их несъедобными. То есть препятствуют поеданию травоядными животными. Грибы тоже справляются с этой задачей, и они постоянно вырабатывают... Ну вот, у разных плодовых тел разные способы спастись от насекомых, которые прям очень хотят их съесть. Причем иногда, может быть, и спасаться не нужно. Иногда нужно, наоборот, их привлечь, чтобы они помогли им распространять споры. Вот, но в случае лисички тут проблема однозначна в том, что нужно спастись. Гриб небольшой, гриб такой... достаточно мягкий, легко бы его съели насекомые, но поэтому и в результате того, что он накапливает особые вещества, он просто несъедобен для многих насекомых. Спасибо большое, Миш, за правильный ответ. Ты сегодня у нас очередной чемпион. Тебе желаю хорошего дня, хорошего настроения, дорогой мой. Звони, не стесняйся, пиши тоже в мой бот, задавай вопросы. Вот. До новых встреч. Пока-пока. Друзья мои, ну, наша встреча с вами действительно подходит к концу. Давайте за оставшиеся секунды я просто отправлю вас в мой телеграм-канал, где каждый день, по многу раз в день, я отвечаю на вопросы детей об окружающем мире. Вот, там же я публикую викторины самые разные, про природу, про живую, неживую природу, когда у детей появляется возможность поугадывать что-то методом тыка иногда, но после этого я всегда объясняю, какой ответ верный и как по-настоящему устроена природа. Вот, поэтому увидимся там. Чтобы найти меня в Телеграм, вам нужно набрать там в поиске «Дед Лектор» либо просто «Александр Толмачев». И вот канал с самым большим числом подписчиков, это будет мой официальный канал. Там 143 тысячи сейчас. До новых встреч, дорогие друзья. Через неделю мы снова здесь. Я буду отвечать на ваши вопросы. Всем пока.